С вами в эфире литературно-драматическая редакция православного радиоканала «Воскресенье». Да сохраним мир в душе, ибо мир в душе и есть то мерило счастья, к которому мы все так стремимся. Редактор литературно-драматических программ Дмитрий Бабушкин. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. 12 марта 1925 года ушел из жизни известный русский писатель, сатирик и театральный критик Аркадий Аверченко. Аверченко умер в пражской городской больнице, не дожив 2 недель до 45 лет. Он не сумел выполнить собственное завещание. Не смотрите на мир так, как будто он неловкий слуга, не сумевший услужить вам, и поэтому достойный презрения и проклятий. Используйте его получше и умирайте попозже. Впрочем, Аверченко не сумел выполнить только последний пункт насчет долгой жизни. А вот в остальных преуспел. Его судьба была завидной. Аверченко редактировал суперпопулярные тогда, в то время, сатирические журналы «Сатирикон» с 1908 по 1913 годы и «Новый Сатирикон» в 1913 и 1918 годах. Один за другим выпускал сборники рассказов, снимался в кино, хорошо зарабатывал, заслужил звание «Король смеха». Прозу Аверченко любила семья императора Николая II. 3 февраля 1916 года императрица писала мужу, что дочери читали вслух рассказы Аверченко о детях. 7 мая 1918 года Николай II записал в дневнике: «Вчера начал читать вслух книгу Аверченко «Синее с золотом». Есть легенда, что Аверченко приглашали в царское село выступить перед императорской семьей. Аркадий Аверченко не просто острил, а мыслил юмористически. Видел трогательный юмор в поступках детей, выворачивал наизнанку серьезность и амбициозность взрослых людей. Ему самому было скучно жить и писать серьезно. Первые сборники рассказов Аверченко публика встречает с восторгом. Проходит всего лишь 10 лет после его первой публикации в «Харьковской газете», а он уже заслуженно носит титул «Короля смеха». Критики видят в нем русского Твена. Он пишет и о заурядных случаях из жизни заурядных людей. Пишет блестяще, свежо. В 1921 году Аверченко напишет: «Когда я начинаю думать о старой, канувшей в вечность России, то меня больше всего умиляет одна вещь. До чего это была богатая, изобильная, роскошная страна, если последних 3 года повального, всеобщего, равного, тайного и явного грабежа все-таки не могут истощить всех накопленных старой России богатств». И вот сегодня в нашей традиционной рубрике «Художественные чтения» мы продолжаем цикл чтений «Русские истории» по мотивам рассказов Аркадия Аверченко. Предлагаем вашему вниманию рассказ «Драма в семье Бырдиных».
богатых апартаментах графа Бырдина раздался болезненный стон. С расширенными от ужаса глазами, схватившись за голову, застыл граф. И его взгляд, взгляд помешанного, блуждал по странице развернутого иллюстрированного журнала.
«Да, это так», — глухо произнес он.
«Сомнений быть не может». Испустив проклятие, граф схватил журнал и помчался с ним в будуар графини.
Графиня Бырдина, красавица, роскошного телосложения, лежала на изящной козетке и читала роман в желтой обертке из французского быта. Ее высокая пышная грудь, как волна в прилив, вздымалась легким дыханием. Белые полные руки соперничали нежностью с легкой воздушной материей пеньюара, а волнистая линия бедер свела бы с ума самого записного анахорета. Вот какова была графиня Бырдина.
Как вихрь ворвался несчастный граф в будуар жены. «Полюбуйтесь», — со стоном произнес граф. Они не забывались, даже когда были с глазу на глаз, и называли друг друга всегда на «вы». «Полюбуйтесь». «Читались?»
«О, что такое?» Привстала встревоженная графиня. «Какое-нибудь несчастье?»
«Да уж, счастье назвать это трудно», — горько произнес граф.
Графиня судорожно схватила журнал и на великолепном французском языке прочла указанное мужем место.
«В предстоящем зимнем сезоне модным сделаются опять худые женщины. Полные фигуры, так нашумевшие в прошлом сезоне, по всем признакам, несомненно, должны выйти из моды». Тихо сидела графиня, склонив голову под этим неожиданным грубым ударом. Ее потупленный взор остановился на туфельках полной прекрасной ножки ее, нескромно обнаженной пеньюаром больше, чем нужно. С туфелек взор перешел на колени, на прекрасный достойный стан, и замер этот взор на высокой волнующейся груди. И болезненный стон вырвался у графини. Как подкошенная склонилась она к ногам графа, обнимая его колени. Момент был такой ужасный, что оба сами, того не замечая, перешли на «ты». «Простишь ли ты меня, любимый? Пойми же, что я не виновата! О, не покидай меня!»
Мрачно сдвинув брови, глядел граф неотступно куда-то в угол.
«О, не гляди так, не надо!» — простонала графиня. «Ну, хочешь, уйдем от света? Я последую за тобой куда угодно!»
Болезненно рассмеялся граф. «Куда угодно?
Ну,
но ведь и мода это проникнет куда угодно. Нигде не найдем мы места, где на нас бы смотрели без насмешки и язвительности. Всеми презираемые, мы будем влачить бремя нашей жизни. О, Боже, как тяжело, как тяжело!»
«Послушай, робко прошептала графиня. А может быть, все обойдется?»
«Обойдется?» — сардонически усмехнулся граф. «Скажи, считался ли до сих пор наш дом самым светским, самым модным в столице?»
«О, да!» — вырвалось у графини.
«И чем же теперь будут считать наш дом, если я покажу им хозяйку в самом начале сезона, уже вышедшей из моды? как шляпка на голове свояченицы усть-сысольского околоточного. Что вы на это скажете, графиня?
О, не презирайте меня, не презирайте, зарыдала графиня. Я постараюсь, я сделаю все, чтобы похудеть.
Граф молча встал, холодно поцеловал жену в лоб и вышел из будуара. Заведующий институтом красоты встретила графа Бырдина очень радостно, но сейчас же осеклась, увидев его мрачное, расстроенное лицо.
«Граф! Граф!» — вскричала она. «Ваша супруга...»
«Увы!» — глухо произнес граф. Он вынул журнал, показал его притихшей хозяйке и потом, сложив умоляющие руки, простонал. «Вы! На вас вся надежда! Помогите!» После долгого раздумья и перелистывания десятка специальных книг заведующая институтом вздохнула и решительно произнесла:
«Выход один! Вашей жене нужно похудеть!»
«Ну как? Как?»
«Одного режима и диеты мало. Вам нужно еще почаще ее огорчать!»
«Хорошо», — произнес граф, и мучительная страдальческая складка залегла на челе его. «Будет исполнено. Я люблю ее.
Но будет исполнено». В тот же день граф, зайдя к жене, уселся на краю козетки и без всяких предисловий начал. «Подвинься. Чего тут разлеглась?»
«Граф», — кротко сказала жена, — «опомнитесь».
«Я уже 40 лет, граф», — сурово прорычал граф. «Но до сих пор не понимаю, как это люди могут целыми днями валяться на козетках, ровно ни черта не делая, кроме чтения глупейших романов».
Графиня тихо заплакала.
«Та права. Работать нужно, матушка. Хлеб зарабатывать, а не висеть на шее у мужа».
«Граф, что вы говорите? Ведь у нас около 300 000 годового дохода. Зачем же мне работать?»
«Зачем? А за тем, что ты дура! Вот и все!»
«Граф!»
«Вот ты мне еще похнычешь, дам по башке, так перестанешь хныкать». Граф встал, холодно сложил на груди руки и сказал: «Да, кстати, я завел вчера любовницу. Так ты того, не очень-то много о себе воображай. Красивая канашка.
Граф!»
«Да заладила сорока Якова. Граф да граф. Думаю начать пить. А вечером поеду в клуб. Начну от нечего делать, нечисто играть. Выиграю деньги и обеспечу своих незаконных ребят. 8 тортов всех есть хотят. Не хнычь, тебе говорят. Давно я тебя за косы не таскал, гадюку!» Пробормотав гнусное проклятие, граф выбежал из будуара. И тут на лице его написалось страшное страдание. «О, моя бедная, моя любимая!» — шептали его побледневшие уста. «Для нашего общего блага делай это!» Он прошел к себе в кабинет, позвал всю мужскую и женскую прислугу и дал всем точные инструкции, как им относиться к графине и как с ней разговаривать.
точно тень бродила бедная, похудевшая графиня по своим обширным апартаментам. Робко поглядывала она на двери кабинета мужа, но войти боялась. Встретила слугу Григория, стиравшего пыль с золоченых кресел. «Григорий, барин у себя?»
«А черт его знает!» — ответил Григорий, сплевывая на ковер. «Что, я сторож ему, что ли?»
«Григорий, вы что, вы пьяны?»
«Не на твои деньги напился, тоже фря выискалась. Видали мы таких, почище даже видали!»
«Ульян! Ульян, Степан, Дорофей! Возьмите Григория, он пьян, пьян!»
«Сдурели вы, что ли, матушка?» — наставительно сказал старый с седыми бакенами дворецкий Ульян, входя в гостиную. «Кричит тут, сама не знает чего. Нечего тут болтаться. Видишь, человек работает. Ступай себе в будуар, пока не попало».
Вне себя от гнева, сверкая глазами, влетела графиня в кабинет графа, писавшего какие-то письма.
«Это еще что такое?» — вздревел граф, бросая в жену тяжелым пресс-папье. «Вон отсюда! Всякое тут еще будут ходить! Пошла! Пошла, ведьма киевская!» Когда жена, рыдая, убежала, граф с мучительным вздохом снова обратился к письмам.
Он писал: «Уважаемая баронесса, к сожалению, должен сказать вам, что двери нашего дома для вас закрыты. После всего происшедшего, не буду о сём распространяться, ваше появление на наших вечерах было бы оскорблением нашего дома. Граф Бырдин. Княгиня, надеюсь, вы сами поймете, что вам бывать у нас неудобно. Почему? Не буду объяснять, чтобы еще больше не обидеть вас. Так-то-с. Граф Бырдин».
«Хорошие они обе», — печально прошептал граф. «Обе хорошие, и баронесса, и княгиня. Но что же делать, если в них пудов по пяти слишком?»
А графиня таяла, как свеча. Даже сам граф Бырдин стал поглядывать на нее одобрительно и однажды даже похлопал по костлявому плечу. «Скелетик мой!» — нежно прошептала.
Жуткий, нечеловеческий стон раздался в роскошных апартаментах графа. Остановившимися от ужаса глазами глядел граф на страшные роковые строки свежего номера иллюстрированного журнала.
Строки гласили: «Как быстро меняется в наше время всесильная царица мода! Только 3 месяца тому назад мы сообщали, что устанавливается прочная мода на худых женщин. И что же? Только 3 месяца продержалась эта мода и канула в вечность, уступив дорогу победоносному шествию женщин рубенсовского типа с широкими мощными бедрами, круглыми плечами и полными круглыми руками».
«Аве модес эт родес для полных женщин!»
«Все погибло! Все погибло!» — простонал граф.
«Я отказал от дому рубенсовской баронессе и тициановской княгини. Они были бы украшением моего дома. Я извел жену.
свел на нет ее прекрасное пышное тело.
Увы, мне
поправить все. Но как?
До сезона осталось 2 недели. Что скажут?
Мужественной рукой вынул он из роскошного футляра остро точенную бритву.
Чье это хрипение там слышится? Чья алая кровь каплет на дорогой персидский ковер? Чьи ослабевшие руки судорожно хватаются за ножку кресла? Графское это хрипение, графская кровь, графские руки.
И недаром поэт писал:
погиб поэт, невольник чести. Спи спокойно.
На похоронах платье графини Бырдиной было отделано черным волонтьоном, а сама она была отделана на обе корки светскими знакомыми за то, что погубила мужа, и за то, что не модная. Кладбище мирно дремлет, тихо качают ивы над могилой своими печальными верхушками. Дурак ты, мол, дурак.
В нашей традиционной рубрике «Художественные чтения» в цикле «Русские истории» по мотивам рассказов писателя Аркадия Аверченко сегодня прозвучал рассказ «Драма в семье Бырдиных» в исполнении актеров Александра Муратова и Дмитрия Бабушкина. Режиссер Дмитрий Бабушкин. Продолжение следует.